Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Память о новомучениках и памятники Сталину. Перед каким выбором мы оказываемся сегодня? «Возлюби ближнего, как самого себя». Что значит эта евангельская заповедь на практике? Вернисаж в музее Николая II в Москве. Что там можно увидеть и как помочь музею? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На прошлой неделе в Великих Луках установили новый памятник Сталину. Это уже третий новый памятник ему за последний год. Особенность конкретно этого события в том, что на открытии памятника присутствовал священник, который совершил обряд его освящения. Слово «освящение» здесь, наверное, стоит взять в кавычки, поскольку обряд ведь не работает автоматически. Освящение совершает не человек, а Господь. Или не совершает, несмотря даже на кропление святой водой. Трудно поверить, что Бог осветил бы статую человека, отправившего на смерть сотни тысяч ни в чем не повинных людей, сломавшего жизни миллионам. Популярность Сталина в России сегодня растет, это показывают соцопросы. И самое удивительное в том, что среди его поклонников немало людей, которые ходят в церковь. Здесь большой парадокс. С одной стороны, церковь чтит память новомучеников и исповедников 20 века, то есть тех, кто пострадал в годы гонений за веру в Христа, в том числе при Сталине. И если люди ходят в церковь, значит, они это почитание новомучеников разделяют. А с другой стороны, эти же люди Сталина тоже чтят. Почему это тревожная тенденция и чем важна память о новомучениках? На связи с нами Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово на Бутовском полигоне. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вы знаете, Алла, я думаю, что опасность памятников Сталина преувеличивать для церкви не стоит. Церковь пережила гонения, которые воздвиг сам Сталин и его окружение, его предшественники во главе с Лениным, Троцким, и те гонения, которые против церкви воздвигали последователи Сталина, руководители Коммунистической партии Советского Союза. Церковь, она претерпела эти гонения, выдержала их, украсилась сонмом новомучеников, и она сохранится до конца дней. Но при этом для нашего общества, для нас самих, появление этих памятников – это очень грозный симптом. И я понимаю, что вы задаете мне эти вопросы в связи с теми событиями, которые недавно произошли в городе Великие Луки, с установлением 6-метрового памятника Сталину и с тем, что был совершен обряд освящения этого памятника одним из клириков Великолукской епархии, отцом Антонием. И, конечно, при том, что можно эти события локализовать, сказать, что памятники эти стоят на частной территории, что это, в общем-то, частное дело, что люди, которые вот хотят таким образом свои взгляды на историю нашей страны отразить, они это делают, вопреки общественному мнению, вопреки мнению других людей, вопреки, кстати говоря, нашему законодательству, потому что у нас есть закон о реабилитации жертв политических репрессий 1991 года, никем не отменен. У нас есть программа вековечной памяти жертв политических репрессий, которая недавно была утверждена нашим государством в 2015 году. И мне очень хотелось бы спросить не этих людей, с этими людьми, в общем-то, разговаривать обычно не о чем, это люди фанатично преданные своей идее, но существуют чиновники, существует администрация, администрация Великих Лук, существует, в конце концов, администрация того населенного пункта, на территории которого находится этих завод. Вот как эти люди осуществляют государственную политику? Хотя эти вопросы, конечно, я думаю, им тоже зададут их непосредственные начальники. Для нас важно, что в этом принимал участие священнослужитель. Потому что если деятельность вот этих групп сталинистов – это их, хоть нам и не приятное, но все-таки их частное дело, то участие священнослужителя – это уже вещь, которая всколыхнула общество. Конечно, это, на мой взгляд, омерзительный поступок, потому что, понимаете, в церкви есть иерархия, которая на соборном уровне, на уровне архиерейского собора 2011 года, на уровне вот недавно, буквально 29 декабря прошлого года, утвержденного нового перечня мер для епархии по увековечению памяти новомучеников Священным Синодом Русской Православной Церкви, этот документ был принят, определяет, что церковь по этому поводу думает. Священник, как частное лицо, наверное, может иметь разные мысли в голове, он может иметь свое мнение. В церкви есть свобода. В церкви есть свобода для дискуссий, в том числе и по историческим вопросам. Наверное, это можно было бы принять. Но однако же, когда священник совершает обряд, общественные действия в публичном пространстве, когда это фотографируют и снимают, когда он понимает, что он совершает это действие перед лицом всего общества, он выступает вольно или невольно представителем церкви. И надо помнить, что в этот момент священник облачен не в свои одежды. Ему лично не принадлежит то облачение, в которое он одет, потому что у нас все облачения являются церковной собственностью. То крапила, которым он крапит этот памятник, это собственность церкви. Но самое главное, собственность церкви, которая важнее, чем здание, облачение, крапила – это авторитет церкви. И вот тут уж точно он не имеет права этим авторитетом распоряжаться и не имеет этот авторитет права подрывать. Потому что этот авторитет, он строится не на том, что сейчас делают или говорят люди. Этот авторитет был вымолен поколениями святых русской земли. Этот авторитет был оплачен кровью новомучеников и исповедников российских. Я абсолютно убежден в том, что если бы в те самые годы, когда Иосиф Сталин Джугашвили правил Советским Союзом, десятки тысяч священников и миллионы мирян пошли бы на компромисс, на сделку со своей совестью и согласились бы, возможно, в глубине души оставив для себя возможность иметь свое частное мнение. Вот с той политикой, которую проводило советское руководство, большевистская партия, тогда у нас не было бы сейчас ни возможности строить храмы, в них молиться, ни вообще какого-то церковного авторитета. По одной простой причине. На это большевики рассчитывали. Они были не глупые люди. И уже в 22-м году, когда вокруг изъятия церковных ценностей началась оголтелая антицерковная кампания, в документах Политбюро, в документах Совнарком мы встречаем переписку на эту тему, как уничтожить церковь. Мы знаем, что там были разные мнения. Одного мнения придерживался Ленин, другого – Троцкий, Дзержинский и Сталин тоже выдвигали свои предложения по поводу того, как нужно церковь уничтожать. И тогда уже шла речь о том, чтобы прежде всего в глазах людей церковь скомпрометировать. Сделать так, чтобы одни священники сняли с себя сан, другие, кстати, надо помнить, что в те годы снятие сана – это целая церемония, это общественный обряд, когда люди выходили перед верующими, обычно это был праздничный день, и открыто при всех говорили, что я больше не священник, в этого Бога я не верю, все, что я вам говорил, это ложь, и после этого этот человек переходил на содержание ОГПУ. И таких, к сожалению, тоже было немало. Были другие средства уничтожения церкви. Это не обязательно были расстрелы, пытки или лагеря. Это был, например, статус лишенчества, когда у человека фактически не было возможности продолжать нормальную жизнедеятельность. Вот у нас в музее лежит документ, жалоба священника, которого обложили такими налогами, которые составляли 200% от его доходов. А если он их не уплачивал, он провелся в тюрьму на один год. Это 29-й год, вот, собственно говоря, время правления того же самого Иосифа Виссарионовича Сталина. И, понимаете, церковь вполне могла исчезнуть, во всяком случае, как общественное явление в нашей стране. Конечно, к этому стремились, на это и рассчитывали партийные идеологи. Но для этого они должны были добиться предательства со стороны миллионов верующих. Эти верующие могли таким образом купить себе жизнь, свободу, ну, хотя и скромный по советским меркам, но все-таки достаток. А эти люди, вот эти самые новомученики-исповедники, они вместо этого пошли на подвиг. Кто на смерть, кто на испытание, кто на лишение. Я совершенно не согласен с тем, что мы вот все время говорим о новомучениках канонизированных, которых 1700 в наших святцах, это огромное количество. Мы должны все время говорить о миллионах, буквально миллионах святых людей, не канонизированных сейчас. И, может быть, церковь не дойдет до канонизации этих миллионов людей. Но на самом деле в жизнях миллионов людей был этот подвиг. Подвиг, когда люди отказывались от выгодной работы, потому что они не хотели вступать в ту самую коммунистическую партию, представители которой сейчас устанавливают памятники Сталину. Эти люди, вот, например, у нас на Бутовском полигоне расстреляна преподобная мученица Рафаила Вишнякова, святая подвижница, замечательный человек, схимонахиня, прозорливая старица, которая исцеляла сотни людей. К ней приходили гораздо больше в то время, чем к блаженной Матроне. И ее выследили сотрудники НКВД, провели оперативную съемку, нашли, где она находится, схватили ее. И знаете, в чем ее обвинили? В том, что она, принимая людей, спрашивала, а не является ли этот человек коммунистом? А за коммунистов, говорила преподобная мученица Рафаэла, я не молюсь. Вот это ее мировоззренческий выбор. Ее расстреляли здесь, на Бутовском полигоне, 17 февраля 1938 года. Вместе еще с 500 человек в этот день казненными. Понимаете? И вот это был выбор людей. И этот выбор, вот этот подвиг священников, монахов, он, собственно, и стал основанием того авторитета, который имела наша церковь в глазах людей, в глазах народа в конце 80-х, начале 90-х годов, когда в условиях новой российской государственности церковь обрела свободу действий, начали возрождаться храмы, стали возрождаться монастыри. Мы, может быть, уже сейчас не можем полностью использовать вот тот ресурс, который нам тогда Господь даровал по молитвам новомучеников, потому что мы сами не всегда соответствуем тому высокому званию православного христианина, которое эти люди выстрадали. Но при этом, безусловно, то, на чем церковь стоит в нашей стране, это подвиг новомучеников. Церковь это осознала, прославив святых новомучеников и сделав их, можно сказать, главными, как выразил святейший патриарх Кирилл, героями духа прошедшего 20 века. Вера церкви, вера во Христа, Спасителя нашего, она продолжается для нас верой в подвиг новомучеников-исповедников российских. И наоборот, когда мы слышим из уст священника слова о том, что да, Сталин многих священников расстрелял, но мы получили новомучеников, мы встречаемся с другой верой. И, на мой взгляд, здесь очень серьезный симптом. Гораздо более серьезный, чем может показаться на первый взгляд. И эта точка зрения, она уже встречалась нам раньше. И не случайно многие отметили, что между этим эпизодом и недавно сотрясавшей церковь истории с лишенным сана игуменом Сергием Романовым, есть много общего. У того тоже в кабинете висел портрет усатого вождя. И отсюда ниточка тянется дальше. И мы знаем, что сейчас, наверное, еще нет, но в перспективе из этих взглядов вполне может сформироваться новая ересь. Почему это ересь? А потому что в основе этого мировоззрения лежит вера в то, что должен прийти на землю некий злой царь, который будет, тем не менее, творцом воли Божией. Понимаете, в логике отца Антония, который предложил смириться с тем, что он кропит памятник Сталину, потому что при Сталине были расстреляны, замучены, а нами теперь канонизированы сотни новомучеников, в этой же логике надо восстановить памятники римским императорам. При Диоклетиане ничуть не меньше пострадало. Ну, хорошо, давайте тогда вспомним царя Ирода. Но почему бы не почтить этого замечательного правителя, очень успешного, кстати говоря, эффективного менеджера, при котором строились водопроводы, замечательно украшались города Израиля. Да, были убиты вифлеемские младенцы, но ведь мы их же прославили, понимаете? И вот таким образом мы приближаемся к очень опасной черте. Мы начинаем прославлять зло. И тут уже и до знаменитой фразы одного из героев Булгакова рукой подать. Помните, сила, которая, как утверждает этот персонаж, лукаво вводя нас в заблуждение, сила, которая думает, что делает зло, но на самом деле творит добро. И вот тут из этого очень серьезные мировоззренческие выводы дальше могут идти, потому что такая вера легко открывает двери в человеческие сердца для того царя, который будет очень сильным, очень эффективным, самым эффективным на земле, но без веры и добра. Это будет царство Антихриста. И поэтому для христиан 20-30-х годов, которые жили в годы этих огненных испытаний, эта истина была приоткрыта. Они понимали, что еще не совсем последние времена. Но многие из них понимали, что в последние времена христианам придется пройти через такие же испытания. И поэтому христиане 20-30-х годов, выступая против этой богоборческой власти, часто называли ее властью антихристианской, властью антихристовой. И не потому, что они ожидали вот-вот наступления страшного суда, хотя такие, конечно, среди них тоже были, но потому что просто всякий, кто против Христа, он и есть антихрист. И поэтому то, что мы услышали, это не недостаток семинарского образования. Это скорее опасный симптом того, что все очень неблагополучно в сознании людей, которые хотят одно понятие подменить другим, которым Христос неугоден, неуместен, которого им трудно воспринять. А Иосиф Виссарионович Сталин на пьедестале, ну что же, это прекрасная форма.
Есть о чем задуматься, и думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к разговору, ведь памятники Сталину, они всего лишь продолжают смысловой ряд памятников Ленина, которые продолжают стоять в большинстве наших городов, названия улиц, станций метро и вообще каких-то топонимических объектов, которые носят имена людей, спровоцировавших гуманитарную катастрофу на территории нашей страны в свое время. Очень серьезная работа предстоит всем нам, если Господь попустит нам такую возможность.
Согласен, Господь, я думаю, нам во всяком случае дает возможность выбора и в своем собственном сердце, и в общественном пространстве, хотя и в определенных рамках. Дело в том, что главное, чтобы памятники Сталину и стояли в наших сердцах. Конечно, это крайне досадно, что наша земля, скажу свое мнение, оскверняется этими истуканами, этими монументами, так же, как и города наши оскверняются именами тех, кто эту землю пропитал кровью невинных жертв, кто исповедовал человеконенавистническую и богоборческую идеологию. Но для того, чтобы нам, исправляя ошибки прошлого, сохранить мир единства в самих себе и с ближними, и сохранить наше государство, нам нужно, конечно, искать точки соприкосновения с людьми, которые не разделяют наши точки зрения, даже и с теми, кто придерживается противоположных взглядов. Для этого нам нужно самим нам, православным христианам, глубоко задуматься о своей вере. Нужно ее суметь внутри себя сделать той силой, которая будет заметна, доступна, и которая вызовет понимание и уважение среди окружающих нас людей с другими мировоззренческими установками. И поэтому так важно нам в церкви действительно об этих вещах договориться. И я вот, путешествуя по провинции, с большой отрадой вижу, что во многих местах, там, где даже не удается исправить, вот вся улица, допустим, Ленина, а на храме, который на этой улице стоит, там название улицы, например, Успенская, да, там просто сама община приходская вешает такую табличку. Или даже, если им не разрешают, там две. Одна улица Ленина, а внизу правильное историческое название этой улицы. Давайте хотя бы так. Просто действительно возникает ситуация парадоксальная, потому что есть на самом деле довольно малочисленная группа людей, которые выступают за то, чтобы установить такие памятники Сталину. Мы знаем, что недавний информационный опрос в Волгограде показал, что большинство жителей этого города не хотят переименования своего города в Сталинград, как это предлагала еще одна подобная инициативная группа. И просто получается так, что это меньшинство навязывает обществу свою информационную повестку, а большинство пассивно реагирует на происходящее. И поэтому так важно, чтобы у нас была возможность противопоставить взгляду разрушительному какой-то позитивный, созидательный. Во всяком случае, артикулировать наш взгляд на прошлое. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что сейчас вот силами нашего прихода и мемориального центра и при поддержке Московской городской епархии в храме всех скорбящих радости на Ордынке открыта выставка планшетная «Русская Голгофа. 1917-1921 год». Она открыта во дворе храма, куда доступ с 8 утра до 8 вечера для всех желающих предоставлен. И это наша попытка обратиться к обществу и рассказать о том, как церковь видит этот тяжелый, страшный период нашей истории. Да, это еще до Сталина, но это тот самый период красного террора, когда церковь украсилась кровью первых мучеников. Но, безусловно, это не единственное, что можно делать. Думайте, ищите, как в своем храме можно было бы увековечить память новомучеников. В конце концов, сейчас время, когда у нас есть выбор. Мы можем поставить памятник новомученикам, можем создать музей памяти новомучеников. Да, есть люди, которые думают по-другому и ставят памятники Сталину. Это ужасно, но это не отнимает у нас возможности обращаться к обществу с нашим взглядом на историю. И поэтому давайте пользоваться этой возможностью.
Спасибо вам большое за комментарий. И очень надеюсь, те шаги, которые предлагаете вы, они будут поддержаны самым широким кругом людей.
Спасибо большое.
Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Матфея, где Господь дает ответ состоятельному юноше на вопрос «Как спастись?». Христос говорит ему «Соблюдай заповеди», цитирую, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Конец цитаты. Эти заповеди, включая и заповедь о любви, они из Ветхого Завета. В Новом Завете есть другие данные Христом – заповеди блаженства. Однако актуальность этих ветхозаветных правил сохраняется. Почему? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Дело в том, что Матфей вообще очень конспективно рассказывает о том, что происходит, и о том диалоге, который у Господа Иисуса с этим молодым человеком состоялся. Если мы посмотрим на более широкий контекст, то мы увидим два течения среди иудеев, преимущественно среди фарисеев, конечно, того времени, из которых одни говорили, что вот самое главное – это разнообразные обрядово-культовые заповеди, список текстов, которые надо с утра прочитать, там «Благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной» и тому подобное. Ну и, соответственно, как правило, они весьма снисходительно относились к заповедям нравственного характера. Другое течение, наоборот, говорило о том, что вообще-то суть завета заключается в том, чтобы любить Бога и любить ближнего. И вот этот юноша приходит к Господу Иисусу и говорит, что вот я нуждаюсь в жизни вечной, она мне нужна. Что мне делать? Потому что, возможно, два ответа. Он ожидает, что Рави Иисус скажет ему, приноси вот такие-такие жертвы, выполняй такие правила ритуальной чистоты и прочее вот всякое. Или он скажет нечто другое. И Господь в данной ситуации, в данном споре, который много лет существует вокруг этих людей, он занимает совершенно определенную позицию. Завет заключается для того, чтобы призвать нас к нравственной чистоте, к правде Божьей. И эти заповеди говорят о наших взаимоотношениях друг с другом. Эти заповеди – правда Божья, актуальна, никто их никогда не отменяет, а наоборот – другие компоненты той же Торы, да, скажем, обрядовые, ритуальные и так далее, вот они как раз наоборот значительно менее важны или вовсе не важны. Ну, мы знаем, что Господь вообще про некоторые из них говорит: «По жестокосердию дал вам Моисей эту заповедь». Про некоторые говорит, что не на той горе, не на этой, а будете поклоняться в духе и истине. Таким образом, ответ Господа Иисуса Христа подразумевает, ну, в сущности, значительно более масштабные вещи, чем то, что мы читаем. Для того, чтобы это понять, ну, необходимо про этот вот исторический, так сказать, контекст что-то представлять. Господь говорит этому человеку о том, что любовь к ближнему, почитание, уважение, отказ от насилия, не убий, вот это абсолютная, вечная правда. И что бы ты ни думал, но этого невозможно отменить. И принять жизнь вечную, найти ее, обрести, стяжать, как в русском языке еще это говорится, можно только на этом пути, на каком другом пути нельзя.
Отец Антоний, а эти заповеди, у них есть какая-то обусловленность? Ну, то есть, например, не лжесвидетельствуй, но, или не убивай, но. Там, возможно, разные ситуации, разные обстоятельства. Господь не смотрит ли снисходительно на обстоятельства, в которых находится человек?
Понимаете, может быть, Господь и смотрит на нас с жалостью, но, тем не менее, нравственные заповеди по-прежнему носят абсолютный характер. Нет никаких смягчающих обстоятельств. Не бывает, потому что, вот как Господь говорит о том, что из человеческого сердца исходит либо зло, жестокость, убийство, прелюбодеяние, да, либо исходит любовь к ближнему. И ничего ты тут не поделаешь. Это яд, который убивает твое сердце, или, наоборот, правда Божья, которая животворит человеческое сердце.
Что значит «возлюби ближнего, как самого себя»? Казалось бы, мы все прекрасно знаем эту формулировку, однако на практике про что это?
На практике, знаете, мы формулировку, конечно, помним, но, как правило, не очень помним контекст, в котором эта формулировка появилась. Потому что если мы посмотрим в Тору, Пятикнижие, это в книге Левит, то там говорится следующее: «Не клади ничего перед ногами слепого, чтобы не споткнулся, но люби ближнего своего, как самого себя». Собственно, речь идет о том, что запрещается делать подлости. Подлости к ближнему. Делать что-то, что принесет ему вред, причинит зло. Вот не клади ничего перед ногами слепого, чтобы он споткнулся. Не обрушивай человека на землю, не делай ему подлости из-за угла. В этом, собственно, и есть любить ближнего своего, как самого себя. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Речь не идет о каких-то эмоциональных проявлениях или чем-то подобном. Речь идет о совершенно практических вещах. Практических, когда даже если у тебя там соблазн, возможность или есть обоснование, почему надо сделать подлости ближнему, даже если он ее заслужил, ну, не обсуждается. Нет, этого нельзя, и все. Вот ты любишь ближнего, значит, ты не делаешь ему подлости, ну, и уж тем более не причиняешь вред его жизни. Вот, собственно, смысл того, что значит любить ближнего своего, как самого себя. Это вообще не про чувства, эмоции или переживания. Это про поступки, как, в общем, практически весь Ветхий Завет. И Новый Завет, распространяя, Господь Иисус, распространяя это в сферу нашего внутреннего человека, да, в сферу помыслов, мотивов и интенций, вовсе не отменяет внешнюю сторону дела. Просто нельзя и все делать подлости ближнему нельзя.
Юноша в разговоре со Спасителем идет дальше и говорит, что эти заповеди он с детства в себе сохранил, чего еще ему не достает. И вот тут как раз Спаситель говорит, что если хочешь быть совершенен, «Раздай свое богатство и следуй за мной». То есть продай свое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной. Ведь Господь не случайно говорит о материальном благосостоянии после этих заповедей. Это значит, что если, допустим, человек свое имение раздал или часть своего имения раздал, но при этом не выполняет чего-то из вышеперечисленного, «возлюби», «не убий», «не лжесвидетельствуй» и так далее, то проблемы со спасением души.
И вообще богатство здесь в каком-то смысле феномен весьма третьестепенный. Во-первых, у нас есть, к примеру, прямое слово апостола Павла, который говорит о том, что да даже если вообще все раздам и тело предам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот, написано русским по белому. Поэтому вообще не в богатстве дело. Мне кажется, что в гораздо большей степени это разговор про свободу. Про то, что вот данный конкретный человек, он себе не принадлежит. У него есть, как у человека богатого, некоторое имущество и ответственность за это имущество. Наверное, там люди, которые на него работают. И было бы подлостью, если бы, скажем, этот парень не выплатил зарплату своим сотрудникам, а пошел там предаваться фанатизму. На самом деле Господь говорит этому человеку, как я полагаю, что тебе следует, тебе можно все, за что ты отвечаешь, сделать, освободиться. Ну, тебя мешает имущество. Вот в твоем конкретном случае оно тебя не то чтобы порабощает, держит. Выполни свои обязательства и приходи, следуй за мной. А для того, чтобы у тебя было моральное право распоряжаться своей жизнью, своим временем, своими силами, вот это необходимо, потому что бросить все, сняв с себя ответственность, и уйти последовать за Христом на самом деле невозможно. Обязательства нужно выполнить. Вот если это речь идет о таких простых вещах, как имущество, ну, лучше продать, раздать и все. И поэтому в каждом конкретном случае, конечно, люди ужасно пугают эти слова про раздай все, особенно если у тебя нечего раздавать или продавать, да, то кажется, что уже просто вообще никаких вариантов нет. Господь говорит, найди для себя возможность распоряжаться своим сердцем, своей жизнью, так, чтобы это не было в ущерб другим. Чтобы это не было в ущерб другим. Поэтому это, конечно, про свободу и, конечно, про не делай подлостей ближнему, но люби ближнего своего, как самого себя. Потому что если ты отвечаешь за людей, и они нуждаются в тебе каким-то образом, и ты просто наплюешь, и будешь предаваться духовному развитию, это будет предательством завета. Это не будет исполнением заповедей. Вот мне кажется, где-то вот в этом направлении смысл того диалога, который мы читаем, следует искать.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. День рождения благотворительного фонда «Пантанаса». Что удалось сделать за годы его работы для детей, больных раком? Вернисаж в музее Николая II в Москве. Что там можно увидеть и как помочь музею? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о том, какими мудрыми могут быть маленькие дети. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сегодня день рождения благотворительного фонда «Пантанаса», который помогает детям с онкологическими заболеваниями и их мамам. Люди приезжают из регионов проходить лечение в Москве, в онкоцентре имени Блохина. И зачастую им здесь просто негде жить. Можно постоянно находиться в больнице, но любой врач-онколог подтвердит, как важен настрой ребенка в борьбе с этой болезнью. А настрой складывается из множества самых разных факторов, и в том числе из условий, в которых ребенок живет. Постоянно находиться в больнице очень тяжело, и фонд «Пантанаса» арендует для детей и их мам квартиры рядом с центром Блохина, чтобы дети могли почувствовать себя в домашней обстановке. Такая помощь оказывается бесценной. В нашей студии Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса». Нелли Васильевна, здравствуйте и с днем рождения вашего замечательного фонда.
Добрый день. Спасибо за поздравления. У нас как раз сегодня, 25 августа, исполнилось 6 лет, как мы официально зарегистрировались. Как фонд мы старались зарегистрироваться к 31 августа, ко дню празднования иконы Божией Матери, Всецарицы по-гречески Пантанаса, в честь которой назван наш фонд. Этой иконе молятся при онкологических заболеваниях. Но мы помогаем уже с 2006 года, как православные волонтеры. За это время мы старались оказывать не только материальную, но и духовную поддержку. Все это время мы ходили в онкоцентр Блохина, помогали детям с арт-терапией, устраивали праздники, дарили подарки, возили их в паломнические поездки, возили в театры, на экскурсии. И также продолжаем делать на протяжении всех этих лет. С 2013 года мы арендуем амбулаторной квартиры рядом с онкоцентром Блохина. И это самая главная, пожалуй, помощь на данный момент, я думаю, и в ближайшее будущее. И нам очень нужна и важна поддержка именно вот в этом плане. Остальное мы справляемся. Вот, но самая большая финансовая помощь нужна именно с поддержкой для амбулаторных квартир, потому что это уходит порядка 360 тысяч в месяц.
Вы говорили в прошлый раз, когда были в нашей студии, что большие сложности возникли с соседями в одной из квартир. У людей такое стереотипное представление, что рак – это заразно, условно говоря, да, если простым языком выражаться. Но это, естественно, полное невежество и отсутствие каких бы то ни было представлений о том, что такое онкология, как это развивается, это, естественно, не передается ни при каких контактах с больным человеком. И в этом смысле жалобы соседей, она выглядит несколько странно. Ну вот вам тогда помощь юриста требовалась, там удалось что-то решить? Как у вас сейчас с этим дело обстоит?
Вот спасибо, что часть жителей этого дома нас поддержали.
Слава Богу.
Хотя были наезды именно от председателя. Вот. Но на данный момент пока затихла эта ситуация. Пришлось официально дать ответ, что мы официально заключаем договора как фонд с хозяином этой квартиры. То есть мы платим налоги. То есть у нас никаких проблем нет с законодательством. И самое главное, что пытаюсь объяснить, ведь когда мы пытаемся снять очередную квартиру, мы объясняем, что мы самые лучшие квартиросъемщики, потому что у нас будет идеальная чистота, потому что это необходимо для детей. У нас не будет ни пьянок, ни гулянок, потому что детям нужен отдых и родителям, соответственно, да и практически они первую половину дня, бывает и до вечера, все равно проводят в онкоцентре. Поэтому у нас тихо, спокойно, потому что дети устали, они пришли, мамы их покормили, легли, отдохнули. Все. Мы самый лучший контингент для съема квартир. Вот. Но, к сожалению, не все это понимают, хотя в наше время, когда уже столько много информации об этом, что это не заразно, что это просто обычная болезнь. И к ней, кстати, надо относиться как обычно, а не к чему-то экстраординарному. Да, хотя многие дети уходят, и очень жаль. Сейчас у нас 3 человека, которым вот только недавно исполнилось 40 дней, вот, детишки. Но мы знаем и верим, что это будут наши ангелы, как мы говорим, каширские наши ангелы. Поэтому мы надеемся и верим, что они там тоже у Господа замолвят о нас словечко. Вот, так что царствие им небесное нашим солнышкам.
31 августа, день иконы Божьей Матери Всецарицы, собственно, Пантанаса. Знаю, что вы особое значение придаете этому дню и в фонде тоже празднуете его и стараетесь выезжать вместе с вашими подопечными.
Недавно мы ездили в Савино-Старожевский монастырь, и спасибо хотела сказать предыдущему нашему выпуску, благодаря которому буквально через 15 минут после выпуска нам позвонила женщина Елена и предложила приехать к ней на дачу с ночевкой. И они не только приехали сами с мужем, помогли забрать детей, и я на третьей машине, мы на трех машинах поехали к ним. И вот здесь тоже, Господи, вот веру, помоги моему неверию. Здесь получилось как... Я долго откладывала этот вопрос, потому что то дожди, то одно, то другое, и все не складывалось. А потом думаю, все, надо ехать. Мы приехали, надо сказать, что дом в 30 минутах от Савино-Старожевского монастыря. И когда мы уже все договорились в пятницу, что мы в субботу едем, я вдруг смотрю, думаю, что же у нас за праздник воскресенья? А оказывается, праздник Савы Старожевского, перенесение его мощей. На следующий день все причастились, и все были счастливы и довольны. А потом поехали на шашлыки.
Вот спасибо что, слушателям нашим.
Спасибо, да, всегда. Хотела искренне благодарность, и стали вот хорошими друзьями именно с вашими радиослушателями Радио Веры. Так что спасибо им за сердечность, за отзывчивость и за помощь.
По поводу шашлыков, да, снова и снова буду оговариваться, напоминать, потому что, ну, знаете, всякое бывает, и кто-то, например, слышит, а вот сейчас же Успенский пост, у деток, которые больны раком, никакого поста в еде нет.
И также у родителей, потому что они находятся в вынужденных обстоятельствах.
Нелли Васильевна, чем можно было бы поддержать сейчас ваших подопечных? Тем более сегодня день рождения вашего фонда, а скоро, можно сказать, именины.
Да, именины. Конечно, самое главное для нас – это финансовая помощь и желательно регулярная, пусть небольшими суммами, но регулярная, чтобы мы знали, что вы нас поддерживаете, и чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь. Мы очень надеемся, что, конечно, когда-нибудь будет социальная гостиница большая, огромная, рядом с онкоцентром Лухина, когда мы сможем помогать всем нуждающимся. На сайте, на нашем официальном, есть все реквизиты. Можно перевести по QR-коду, можно перевести по реквизитам фонда. Это, пожалуй, самый лучший и оптимальный был бы вариант. Если бы вы взяли и подписались на регулярное пожертвование, один раз ввели реквизиты фонда и планомерно могли бы помогать нашим детям. Есть короткий номер 3443, слово «надежда», пробел и сумма, которую вы хотели бы пожертвовать. Можно было бы сейчас время, самое лучшее, август, у всех на дачах есть фрукты, продукты. Были бы рады, если бы вы тоже привезли и поделились с родителями. Для них то, что выращено с любовью на ваших садовых участках, без химии, было бы очень полезно и желательно. И родители были бы весьма благодарны.
Это к вам фонд можно привезти?
Да, можно на квартиры. Квартиры рядом с онкоцентром Блохина. Или можно мне позвонить по моему телефону, и мы согласуем, если где-то я могу подъехать. Раньше у нас бывало так, что я приезжала, у нас тыквы там целую тележку нам передавали. Нам передавали кабачки, яблоки, даже мангольд. Пожалуйста, были бы рады всему. Огурцы, помидоры, все, что, чем готов поделиться.
С праздником вас, с днем рождения вашего фонда. Спасибо за комментарии и спасибо за поддержку детей.
Спасибо вам за то, что вы нам помогаете помогать детям.
Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса», была в нашей студии. Напомню, сайт фонда, где можно найти подробную информацию о его работе и о помощи детям, fond-pantanasa.ru. Или в любом поисковике можно ввести благотворительный фонд «Пантанаса» и перейти на его страницу. Там в реквизитах фонда указано несколько способов, как можно детей поддержать. fond-pantanasa.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «надежда» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения пишем слово «надежда» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит детей. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, с 29 августа по 4 сентября, в музее Николая II в Токмаковом переулке в Москве будет проходить благотворительный вернисаж «Небесный дар». Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Там можно будет увидеть картины, скульптуры и керамику современных художников. И, конечно, эти работы можно будет приобрести, поддержав тем самым музей. С Анной Садриевой, президентом фонда императора Николая II, пообщался наш коллега Константин Мацан.
Анна, благотворительный вернисаж «Небесный дар». Из чего выросла эта идея?
Собственно, фонд императора Николая II, основной наш проект – это музей императора Николая II, но этот проект включает в себя не только экспозицию музея, но и целый ряд мероприятий. Вот уже практически 2 года мы ими занимаемся. Это и лекции, это и выставки, кинопоказы, праздники. И вот к замечательному, любимому многими празднику Успения Пресвятой Богородицы, к Богородичной Пасхе, у нас вот сложилась идея создания благотворительного вернисажа, который мы совместно решили назвать «Небесный дар», потому что это название, оно включает в себя такую разноплановость этого мероприятия. С одной стороны, это и отражение таланта самих художников, которые представят на этом вернисаже свои работы. И живопись, и графика, и скульптура, и керамика будет представлена. Также «Небесный дар» — это подчеркивает благотворительность этого мероприятия, так как все, кому понравятся эти произведения, смогут их приобрести, и весь полученный доход будет направлен на содержание нашего главного проекта, на содержание музея императора Николая II в Токмаковом переулке, так как это, конечно, очень непростое дело — содержать частный музей. А вот те, кто занимается этим, прекрасно нас поймут.
Что будет представлено на вернисаже?
На вернисаже будут представлены живописные работы. Собственно, некоторые из них перекликаются тематически с самим музеем. Будет несколько замечательных портретов семейных членов царской семьи. Будет скульптурный портрет императора, государя Николая II. Но, в общем-то, и все произведения, которые посетители смогут увидеть на выставке, на вернисаже, это традиции продолжения нашей русской тысячелетней культуры, которая, собственно, сформирована на нашей православной вере, мыслях из Святого Писания, на Евангелии. Вот то, на чем, собственно, выросла вся наша русская культура. Художники обращаются и к нашему традиционному русскому пейзажу с церквушками нашими, лесами, лугами. Графика, живопись, скульптура. В общем-то, все это наполнено нашими русскими традициями и будет близко любому русскому человеку, который решит посетить наш вернисаж.
Насколько я знаю, будет портрет императорской семьи.
Да, будет даже несколько портретов императорской семьи современных наших русских художников. Вот, так что очень надеемся, что понравится нашим посетителям.
Надо полагать, разнообразие экспонатов от больших до малых. Поскольку это вернисаж благотворительный, то каждый найдет для себя что-то в свою меру того пожертвования, которое он готов совершить.
Да, конечно. Мы подготовили многогранную, разноплановую экспозицию. Будут представлены и большие работы художников, которые, конечно, стоят довольно солидных, так скажем, средств. Но тем, кто сможет или захочет, да, пожертвовать какую-то небольшую сумму, тоже сможет это сделать, так как и ценовая категория, разброс возможных размеров пожертвований очень большой.
Нас слушают не только в Москве, вот для тех, у кого нет, к сожалению, в силу расстояния и времени прекрасной возможности попасть на вернисаж «Небесный дар», что у вас подготовлено?
Ну, мы всегда выкладываем анонсы наших мероприятий на сайте Музея императора Николая II в Москве, в нашем телеграм-канале одноименном Музея императора Николая II. Там тоже можно будет увидеть фотографии произведений, представленных на выставке. Так что обязательно интересуйтесь, смотрите, будем очень рады.
С Анной Садриевой, президентом фонда императора Николая II, общался наш коллега Константин Мацан. Напомню адрес музея: Токмаков переулок, дом 21/2, строение 1. Ближайшие станции метро Курская и Бауманская. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире трогательная история Натальи Кропачевой о том, как Ее маленькая дочь однажды дала ей ответ на сложный взрослый вопрос. Текст Натальи Карпачевой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Когда я мучительно воцерковлялась, моей дочери было лет 5. Она много читала и мало говорила. Однажды в порыве внутренней борьбы я очень серьезно спросил у нее: «Скажи, зачем мне это надо? Зачем? Для чего я иду на эту исповедь? Зачем мне это причастие? Для чего быть хорошим? Хорошие всегда страдают. Плохим быть лучше. Тебе в челюсть, и ты в ответ в зубы. Тебе нахамили, ты тоже отделал. В этом мире надо отрабатывать такие навыки, а не любовь, терпение и прочее». «А ты вспомни Ноя», — ответила моя дочь. «А при чем тут Ной?» — удивилась я. «Но при том, что даже когда все-все люди на земле стали плохими, он остался хорошим. Так не бывает, чтобы все люди стали плохими. Кто-то один все равно останется хорошим. И неужели ты, мамочка, не встанешь на его сторону?» Это было сказано именно так. И у меня было чувство, что это я оказалась в роли ребенка, которого только что научили чему-то очень-очень важному. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», — говорил маленький принц. Так все просто, правда? Проще некуда. Но люди, которые называются взрослыми, забыли эту истину.
Текст Натальи Карпачевой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала Эрик Сати на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».